Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы продолжаем и подытоживаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходили, где мы говорили о наследии митрополита Антония Сурожского, о его богословии, о психологии в его богословии, о его пасторском опыте, о его опыте как врача и человека, принадлежащего в том числе к помогающим профессиям. И вот сегодня мы этот разговор продолжим и, повторюсь, подытожим с Егором Агафоновым, президентом фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Мы этот цикл программ про владыку Антония с вами вместе задумывали как некое преддверие конференции, которая скоро в Москве состоится, в начале октября, с 3 по 5 октября в Доме русского зарубежья. И тема ежедвухлетней конференции, да, 10-й юбилейной.
Да, на раз в два года проводится.
Вот,
да.
Тема в этом году митрополит Антоний, двоеточие, преемственность, контекст, уникальность. Я, знаете, о чем бы хотел, может быть, вот в качестве такого эпиграфа спросить? У меня есть ощущение, я тоже давно в разных конференциях по наследию владыки участвую, что это такая, может быть, первая столь масштабная попытка именно научного анализа наследия митрополита Антония именно в контексте богословия, философии, культуры его времени. Понятно, что эти тексты, эти темы возникали на конференциях всегда и ранее, но вот так, чтобы именно фокус на этом сделать, по-моему, это впервые.
Да, совершенно верно. Первый раз мы постарались целенаправленно обратить внимание на тот контекст, в котором рос, формировался, воспитывался, а потом жил и действовал митрополит Антоний. Потому что, конечно, он из себя представляет личность в истории церкви совершенно уникальную, очень своеобычную, мало на кого похожую, но это не значит, что он жил в каком-то безвоздушном пространстве, не испытывая никаких влияний, не находясь в контексте богословской мысли своей эпохи, не являясь в какой-то мере наследником церковных традиций русской эмиграции. И все эти связи, все эти сопоставления, взаимоотношения очень важно попробовать проследить, попробовать о них поговорить, и тогда гораздо яснее будет место самого владыки Антония в церковной истории и истории богословской мысли XX века.
Ну вот тексты продолжают выходить владыки Антонии вашими непосредственными трудами, новые книги с новыми, ранее не переведенными на русский язык, например, текстами. Вот есть, казалось бы, три тома под названием «Труды», которые, вроде бы, если их все три прочитать, то вот некое целостное представление о мысли владыки Антония получится, но как будто неиссякаемый этот источник. Вы ищете новые тексты в каких-то, видимо, архивах. А как это происходит и что это за работа такая?
Совершенно верно. Вы очень правильно отметили два свойства текстов владыки Антония. С одной стороны, прекрасные впечатления о текстах владыки Антония можно получить, прочитав не то что трехтомник, а просто какую-нибудь одну его серьезную, законченную, цельную книгу, сборник, уже будешь иметь представление о стиле размышлений, о стиле проповеди, о стиле общения владыки Антония уже представление будешь иметь. А прочитав трехтомник, конечно, человек получит очень обширное и очень детальное представление о мысли владыки Антония. Это совершенно замечательное издание, которое очень хорошо его представляет. С другой стороны, совершенно верно то, что наследие владыки Антония, ну, я бы не мог сказать неиссякаемо. Неиссякаемого, наверное, ничего в нашей жизни нет. Но, по крайней мере, мы еще далеко не достигли пределов, мы его не исчерпали. Наверное, уже не стоит очередной раз это повторять. Все, наверное, уже, кто так или иначе Владыкой Антонием интересуется, хорошо знают одну очень известную вещь, что он практически ничего никогда не писал. Он всегда говорил. От него практически не осталось каких-то текстов, которые он бы или писал собственной рукой, или печатал на машинке. Как правило, все его тексты – это беседы и проповеди, произнесенные в самых разных местах и по самым разным случаям. Эти беседы очень часто записывались за ним, эти беседы впоследствии расшифровывались, эти беседы впоследствии собирались, и, естественно, фонд много лет уже занимается тем, что старается аккумулировать все доступное из всех источников, какие только возможно, все тексты, которые так или иначе с Владыкой Антонием связаны. И открытия не прекращаются, ну, пока что, в общем-то, ну, не на неделю. Вот даже за последние несколько месяцев мы получили, ну, если я не ошибаюсь, 6 или 8 текстов Владыки Антония, его беседы на английском языке, которых не было раньше в архиве фонда. То есть для нас это новые беседы, которые мы будем, естественно, переводить и думать об их публикации на русском. Иногда в наш архив поступают совершенно уникальные вещи, какие-то материалы из архивных фондов, письма Владыки Антония. Вот поделюсь совершенно удивительным открытием. Недавно один замечательный наш российский исследователь, большой специалист по генеалогии, передал нам копию письма, которую Андрей Блум написал в 1943 году директору русской гимназии в Париже Борису Дурову. Угу. Андрей Блум в то время преподавал в этой русской гимназии, и это письмо, такое объяснительная записка по поводу некоего конфликта, суть которого мы, к сожалению, пока не можем понять из самого текста, а узнать более подробно нам пока не удается ни у кого. Но, тем не менее, это письмо с определенного рода извинениями за какую-то неясность и недоразумение, произошедшую с его учениками. И в этом письме Андрей Блум просит директора гимназии не наказывать учеников выпускного класса, а допустить их на выпускной вечер. А, судя по всему, наказали их как раз за участие в каком-то, может быть, несанкционированном и несогласованном кружке или каких-то беседах, которые Андрей с ними проводил. Ну, если можно правильно восстановить контекст, там это не вполне понятно. В общем, это такое письмо заступничества, где он приносит свои извинения директору гимназии за какой-то, может быть, свой собственный недосмотр, но настойчиво просит не лишать учеников выпускного класса возможности участвовать в памятном выпускном вечере.
43-й год?
43-й год.
Оккупация, да, в Париже в этот момент.
Да, да, русская гимназия благополучно действовала в оккупированном Париже. Как мы помним, Андрей Блум, тогда он был еще в тайном постриге, тогда еще не было открыто известно, что он уже монах Антоний, тогда он в Париже работал врачом, и также он немного преподавал естественные предметы по естественным наукам в русской гимназии. Ну, это было, судя по всему, какое-то не вполне штатное преподавание, скорее всего, какие-то он, может быть, часы замещал, потому что вот архивы, которые мне тоже удалось просмотреть в русской гимназии, связанные с этими годами, в числе штатных преподавателей, которые прямо там по списку получают зарплату, вот в числе штатных преподавателей его нет, но, тем не менее, он там вел уроки, и его помнили некоторые ученицы, которые впоследствии много сделали для распространения его наследия. Ну вот, в частности, сестры Татьяна и Елена Майданович учились как раз в той гимназии, и если Елена, она была младшей сестрой, она непосредственно его не застала, то вот Татьяна Майданович как раз застала Андрея Блума и немножко училась у него, собственно говоря, через именно через эту цепочку впоследствии возникла вот эта замечательная связь, и именно благодаря этому Елена Львовна Майданович познакомилась с Ладыкой Антонием, когда он приезжал в Россию, будучи сестрой Татьяны, с которой он захотел увидеться, и с того времени и началось вот то замечательное, потрясающее служение Елены и Татьяны Майданович, двух сестер, которые очень-очень много сделали для того, чтобы наследие владыки собиралось, записывалось, расшифровывалось, редактировалось, переводилось с разных языков, из французского, из английского на русский, и издавалось. Вот основой для всех будущих изданий владыки Антония, которые все 90-е и начало 2000-х годов в основном Елена Львовна Майданович организовывала, во многом основой было такое еще самиздатовское машинописное десятитомное собрание его проповеди, то, которое она собирала, переводила, дополняла и печатала на машинке, распространялось это все в нескольких копиях, ходило по рукам, ну и, соответственно, по правилам там издата уже перепечатывалась далее.
А из открытий, которые легли в основу книг новых, что бы вы выделили?
Вы знаете, здесь, конечно, много о чем есть поговорить. Вообще, надо сказать, что если все будет получаться хорошо, то конец этого года и начало следующего года у нас запланировано прямо сразу несколько очень важных изданий, которые связаны с наследием владыки. Будем надеяться, что рано или поздно все они осуществятся, и думаем, что это должно быть в самое ближайшее время. Но, наверное, самым важным и самым интересным является цикл его бесед о символе веры. Это очень интересная история. История этого издания. Надо сказать, что, как вы, наверное, знаете, в основном книги, выходящие Владыки Антония, представляют из себя сборники, да, сборники его бесед на те или иные темы, беседы и проповеди разных лет, собранные составителем по какому-то определенному плану и сконцентрированные вокруг той или иной темы. А в данном случае мы имеем дело с циклом бесед, который продумал и составил и произнес сам владыка в конце 79-го и по 81-й год в своем Лондонском соборе. Это были беседы с новообращенными, с новопришедшими в церковь, с новокрещенными. Как правило, это были в значительной части англичане, которые перешли в православие. Это был его цикл бесед о смысле символа веры. То есть это, условно говоря, в самых общих чертах начальная догматика православия, но в очень живом, очень ярком и очень своеобразном изложении митрополита Антония. Эта книга представляет из себя вот такое цельное издание, которое подготовил уже к печати, уже после кончины владыки Антония, один хороший его знакомый, англиканский священнослужитель, каноник Джон Бинс, и книга вышла по-английски только в конце прошлого года, 24-го вышла в Англии, и, естественно, узнав об этом издании, разумеется, мы решили немедленно его переводить и знакомить с ним русского читателя. Сейчас и перевод, и редактура этой книги закончены, и мы надеемся, что в самое ближайшее время, и надеемся, что на нашей конференции читатели смогут взять в руки эту замечательную новую книгу Владыки Антония, которая будет называться «Живой символ веры». Это не случайно, потому что в своих размышлениях Владыка Антоний не столько говорит о каких-то, собственно, догматических вещах, сколько о том, как те или иные положения православной веры меняют нашу собственную жизнь, как они отзываются в нашей жизни, что они нам дают в нашей повседневности, каким образом православная вера, православное вероучение способствует нам в изменении нашей жизни. Именно поэтому книга называется «Живой символ веры».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Егор Агафонов, президент Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», а можете какой-то тизер сделать? Вот вы читали книгу, конечно же, готовя ее к изданию. Символ веры, живой символ веры, книга новая, грядущая, митрополит Антоний, а еще?
Выходит замечательный сборник, который называется «Человеческие ценности в медицине». Как мы знаем, Владыка Антоний – профессиональный хирург, практикующий, немалое время проведший на Второй мировой войне в военном госпитале, будучи военным хирургом, человек, который знает медицину не понаслышке, и, собственно, в каком-то смысле, может быть, он и остался таким целителем, в широком смысле слова, до конца своих дней. Надо сказать, что в своих рассуждениях о медицине, о помощи больному, о помощи умирающим, Владыка Антоний иногда даже немножко опережал свое время. Сейчас для нас достаточно привычным и естественным являются такие понятия, ну, что больного надо лечить вместе с ним самим, да, что необходимо внимательное сотрудничество врача и больного, о глубоко человеческом отношении, которое является одной из совершенно необходимых профессиональных свойств для любого врача, о том, что любого человека нужно до конца, в самой безвыходной врачебной ситуации, до конца сопровождать и не оставлять его врачебной помощью, соединенной с человеческой заботой. Для нас это кажется достаточно самоочевидными вещами, и нам кажется, что все это, ну, как бы входит в некий такой врачебный кодекс. Но надо сказать, что и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е годы, к которым многие беседы Владыки Антония на эту тему относятся, это было еще далеко не так. Это не было столь общепринятым и понятным. Пациент, оказавшись в руках врача, далеко не всегда мог рассчитывать именно на такое глубоко человеческое сострадательное участие. Врача была задача, если есть возможно, то надо победить болезнь, ее каким-то образом вылечить, а сам пациент как будто исключался из этого взаимодействия. О том, что с человеком для того, чтобы его излечить, нужно глубоко на душевном уровне наладить сотрудничество, это было вещью далеко не очевидной. Надо сказать, что Владыка Антоний был одним из тех людей, кто, уже будучи в Англии, участвовал, стоял у истоков создания хосписного движения.
Вчера на Радио Вера была программа с Фредерикой де Граф,
да,
уроженкой Нидерландов, которая воцерковлялась у Владыки Антония и была его духовным чадом, и хотя по первому образованию она филолог-славист, ее Владыка Антоний в какой-то момент благословил ехать в Россию именно заниматься хосписным движением, и потом все служение дорогой Фредерики было связано как раз с фондом помощи хосписам «Вера». Вчера она тоже об этом рассказывала.
Да, вот этот замечательный сборник о человеческих ценностях медицины, он целиком сконцентрирован вокруг размышлений Владыки Антония о жизни и смерти, о том, что такое смерть и для самого уходящего, и для тех, кто остается вокруг него. Это размышление о том, как врач, в каких отношениях врач должен находиться со своим пациентом, как они вместе могут сражаться с болезнью. И, несомненно, эта книжка будет чрезвычайно важна для любого человека, кто так или иначе с медициной связан. Это и врач, и, может быть, какая-то медицинская сестра, и сестра помощи, и работник хосписа, потому что это помогает выстраивать некоторые самые важные, самые базовые вещи в отношении человека, который иногда лежит на одре смерти, и тех людей, которые стараются ему помочь, потому что ведь мы понимаем, что чрезвычайно важно не только само по себе оказание помощи, но и то, как она оказывается, и в какие отношения человек вступает с теми, кто ему помогает.
Так, а еще одна книга, я знаю, будет о призвании человека.
Да, это замечательный небольшой сборник, в появлении которого тоже проглядывается своя очень радостная история, которая нас обнадеживает и говорит о том, что работа фонда не бесполезна и прорастает иногда вот замечательными такими добрыми плодами. Довольно долгое время собрания фонда, наши семинары и конференции посещала одна молодая женщина, Мария Танайлова, которая училась в Свято-Тихоновском гуманитарном университете, и в какой-то момент, когда пришла пора уже думать о выпускной квалификационной работе магистерской, она решила избрать для своей работы тему богословия Владыки Антония. И у нас было несколько встреч, она встречалась и с Еленой Львовной Майдановичей, получала доступ к материалам из нашего архива, имела возможность осмотреть тексты Владыки Антония, и она избрала для себя, для своей работы тему призвания, о том, что такое человеческое призвание. В данном случае речь идет, конечно, не о каких-то профессиональных сторонах призвания, не о том, кому из нас быть врачом, а кому преподавателем, а кому замечательным радиоведущим, а о том, к чему призван каждый из нас как человек и как христианин, о том, что именно Бог ожидает от каждого из нас в ответ на тот дар жизни, который он одарил любого из нас. И эта работа была написана на очень хорошем уровне, получила хорошие отзывы, была благополучно защищена в Свято-Тихоновском университете. И после того, как это произошло, мы вот в разговорах с автором этой работы решили, что тема эта достаточно важная для многих читателей, решили сделать небольшую книгу текстов Владыки Антония, которые как раз сконцентрированы вот вокруг этой темы о призвании человека. Таким образом, вот молодой ученый-богослов Мария Танайлова выступила составителем этой книжки и автором предисловия, и будем надеяться, то, что в самое ближайшее время этот сборник выйдет в свет.
Я иногда думаю, как реагирует Владыка Антоний из, как бы, из той области бытия, которая нам недоступна сейчас, когда узнает, видит, что по его беседам защищаются диссертации, пишутся статьи, публикуются работы. Он, с одной стороны, всегда очень, как, насколько я могу судить по текстам, только то, что я читал и слышал, так иронично говорил, что я не богослов.
Да, это постоянное его утверждение. Да,
хотя вот мы несколько дней назад в этой студии общались с Петром Борисовичем Михайловым, доктором теологии, который говорил, что, конечно, митрополит Антоний – это богослов, вне всякого сомнения, причем в каком-то, ну, высшем смысле, что называется, не в смысле принадлежности к академической корпорации и степени научной по богословию или принадлежности к кафедре, а вот, как у Достоевского, реализм в высшем смысле. Вот богослов в высшем смысле – человек, который свидетельствует в слове о Боге. Я, знаете, о чем просто хотел в этом смысле спросить? А когда вышли вот первые книги Владыки Антония, даже при его жизни еще было, да, сборник его текстов, то есть он видел, что их читают, они распространяются.
Конечно.
Как к этому он относился, к такой популярности, конечно, своей?
Первая книга, которая, кстати, единственная книга осталась, была все-таки им написана. Она вышла в Англии в 1966 году. В русском переводе она называется «Молитва и жизнь», английское название «Living Prayer». При жизни его достаточно много выходило книг и на английском языке, и на русском. Его книги выходили во Франции, а начиная с 90-го года его книги стали выходить в России. Естественно, все 90-е годы, которые, как мы помним, книг выходило очень много, он это все видел, книги к нему поступали, он знал о такой популярности. Вы знаете, я, наверное, не возьму на себя смелость отвечать, как он сам к этому относился, потому что мне в жизни не выпало такого счастья как-то лично владыку Антония встречать, но по некоторым рассказам близких людей я знаю, близких владыки Антония, я имею в виду, я знаю, что по большому счету его это не очень интересовало. Он практически никогда не отвечал на вопросы, связанные с его текстом, с просьбами что-то подредактировать и посмотреть перевод. Ну, бывали случаи, когда ему показывали какой-то перевод с английского языка на русский, он смотрел, говорил, нет, это слишком правильно, я бы так не сказал. А вот этот перевод, этот перевод, да, вот это хорошо. Но сильно он во все это не вдавался. Уже с начала 90-х годов он весь процесс издания в России припоручил Елене Львовне Майданович, о которой мы сегодня уже говорили. Владыкой была подписана специальная бумага. Ну, это было требование издательства при издании самой первой книги Владыки. Они там чего-то беспокоились, и им нужен был какой-то российский человек, составитель, который готов взять на себя ответственность за текст юридическую, если понадобится такая необходимость. И Владыка Антоний написал эту бумагу, и с тех пор она так многие годы и служила определенного рода охранной грамотой для Елены Львовны.
Все, интересно, что сделал предъявитель всего, сделано там, на благо Франции, по моему указу, Ришелье.
Ну, что-то в этом роде, да, это была как бы очень простая бумага, по которой Елена Львовна получала, так сказать, права на полное распоряжение текстами, их составлением, редакторой и подготовкой к публикации. Но что очень интересно, как вспоминает сама Елена Львовна, прежде чем эту бумагу все-таки сделать, она тоже волновалась и советовалась с какими-то близкими людьми, и в частности Сергей Сергеевич Аверинцевым, который ей сказал, ну да, конечно, надо делать, но только имей в виду, что твоя спокойная жизнь на этом кончится. Так это и произошло. С тех пор вся жизнь Елены Львовны, вот начиная с 90-го года и до сих пор, слава богу, она здравствует и по мере своих сил продолжает принимать участие в подготовке текстов, их переводе. С тех пор вся ее жизнь связана именно с этим, с публикацией текстов Владыки Антония.
Вы не знаете, Сергей Сергеевич Аверинцев с митрополитом Антонием встречались?
Конечно.
Я, честно говоря, никогда об этом не задумывался.
Есть общие фотографии. Я, конечно, не вправе упрекать вас за малый интерес к семинарам нашего фонда, но у нас даже был специальный семинар на эту тему, на сопоставление некоторых мыслей Владыки Антония и Сергея Сергеевича Аверинца. У нас был семинар. Если вы хотите, я вам потом пришлю ссылочку на него, чтобы это можно было посмотреть.
Это интересно. Я почему спрашиваю о встречах? Потому что, ну, мысли сопоставления, это
да,
всегда здорово.
Они были лично знакомы.
Всегда еще есть момент, был ли контакт, было ли общение.
Непосредственно Сергей Сергеевич не один раз приходил на встречу к Владыке Антонию, когда тот посещал Россию. И я вот еще раз повторюсь, есть даже довольно известная их общая фотография, где они стоят и беседуют друг с другом.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Егор Агафонов, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Егор Агафонов, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы продолжаем говорить о наследии Владыки, как и всю эту неделю, в часе светлого вечера с 8 до 9. И сейчас я хочу спросить, собственно, о фонде. Вообще фонд существует и в Великобритании, где служил Владыка, и в России. Что сейчас из себя представляет то, где вы президентствуете?
Ну, в нескольких словах надо сказать о истории появления фонда, истории его создания. Вообще идея собирать многочисленные тексты владыки, многочисленные записи его выступлений, их расшифровывать и публиковать в открытом доступе принадлежала Борису Хазанову. Это проживавший в Америке замечательный человек, духовный чад владыки Антония, который очень много сделал, потрудился над тем, чтобы вот это невиданное многообразие его выступлений, многие из которых нигде не записывались на бумаге, а существовали просто в виде аудиозаписи, выступлений на радио или в позже это были какие-то видеозаписи. Вот он первым начал все это собирать, расшифровывать, аудио и видео выступления переводить в текстовый вид и собирать на своем сайте. Именно ему пришла в голову идея о создании фонда, который бы вот аккумулировал всю работу с текстами владыки Антония. И это было еще при жизни самого владыки. На это было получено его благословение. Вот, но, как водится, дело делалось не быстро, и хотя сама идея была им одобрена, но уже непосредственно к созданию фонда его организации приступили уже после его кончины. Естественно, фонд основной был создан в Англии. В Англии достаточно строго, как мы знаем, относится к юридическим аспектам авторских прав, и для того, чтобы иметь свободное распоряжение всех текстов владыки, английскому фонду надо было подписать соглашение с единственной законной по английским законам наследницей владыки Антония, это его племянницей, которая проживала на тот момент, если мне память не изменяет, в Канаде или в Америке, я сейчас боюсь соврать. Тем не менее, это все было оформлено, и вот английский Metropolitan Antony Foundation стал законным наследником всех прав на тексты, аудио и видеозаписи выступлений владыки Антония. А в 2007 году фонд, определенного рода аналогичный фонд, был создан в России, и создательницей его, и первым, ну, собственно говоря, до сих пор единственным учредителем стала, опять-таки, уже неоднократно упоминавшаяся Елена Львовна Майданович. Все это было сделано в согласовании с английским фондом, были подписаны документы, соглашения, и наш российский фонд занимается публикацией текстов митрополита Антония на территории России и на русском языке. Все, что касается любого рода международного распространения, переводов на другие языки, всем этим занимается английский фонд, он же осуществляет и, естественно, англоязычные издания. Вот. А наш фонд в сотрудничестве с английским занимается распространением и подготовкой к изданию «Наследие владыки Антония» для России и для тех, кто читает по-русски. Практически с самого начала своего существования фонд стал заниматься не только работой с текстами, не только их архивацией, обработкой, каталогизацией, но и стал предпринимать усилия для того, чтобы наследие владыки постоянно находилось в процессе какого-то живого осмысления. Именно в этом же 2007 году была проведена первая конференция по наследию владыки Антония, потом была вторая на следующий год, а потом через некоторое время они стали проводиться раз в два года. Вот сейчас, на данный момент, у нас уже будет юбилейная 10-я конференция. И это, конечно, очень важное направление работы фонда, не только конференции, но и регулярные семинары по его наследию, которые проходят, как правило, в живом формате в Доме русского зарубежья, там же, где и конференция. И это помогает нам всем осмыслять не просто как бы само по себе богословие или, там, я не знаю, пасторскую деятельность или какие-то проповеднические черты наследия владыки, но помогает нам всем уяснить то значение, которое оно имеет для нас сейчас, и, собственно говоря, как это слово отзывается в нашей современной жизни, и нашей личной, и нашей жизни церковной. Разумеется, это очень важный инструмент для того, чтобы наследие владыки более широко, более тесно входило в нашу церковную жизнь. Ну, Елена Львовна со временем должна была уже оставить руководство фондом, потому что все-таки возраст был довольно значительный, и с 13 года по 23 на протяжении 10 лет фонд возглавляла Елена Юрьевна Садовникова, тоже совершенно замечательный человек, очень много потрудившийся для собирательства, для каталогизации и сбора текстов владыки.
Она несколько программ на Радио Вера выходила,
да, с Еленой. Она много переводила сама, составляла книги, была очень энергичным организатором вот конференций, о которых мы сейчас говорили. И надо сказать, что ее заслуги за время ее руководства переоценить невозможно. Это действительно во многом фонд встал на ноги и стал вот тем, чем он является сейчас, благодаря ее трудам. Очень много направлений она создала, там, допустим, издание благотворительных бесплатных брошюр с текстами Владыки Антония. Это то, что сейчас, ну, принято называть брошюрами самопомощи для людей, которые находятся в тех или иных трудных жизненных обстоятельствах, в состоянии тяжелой болезни, утери близких, какой-то внутренней драме, кризиса возраста и так далее. Вот 10 брошюр фонд наш издал для бесплатного распространения как раз текстами Владыки, которые обращены именно к людям в тех или иных вот такого рода пограничных ситуациях.
По-моему, я одну из них переводил в помощь, да, как помощь страдающему. Такая синенькая книжечка была.
Да.
Я,
да,
вот очень всегда радуюсь, когда есть возможность приобщиться.
Вы были одним из тех людей, которые непосредственно в этом процессе принимала участие, да. «Как помочь страдающему», да, одна из этих книг, совершенно верно.
Давайте поподробнее поговорим про саму конференцию грядущую. Причем это такой не дежурный разговор, с моей точки зрения. Мы сказали уже о том, что я такое предположение высказал, вы его подтвердили, что в какой-то момент созрела идея посмотреть на наследие владыки через призму его интеллектуального окружения, традиции, которая его взрастила и которой он стал продолжателем и развивателем. Из чего эта идея выросла? Почему сейчас? Аккуратно спрошу, не связано ли это с тем, что просто множится интерес, и работы выходят о владыке Антонии, и возникают люди, которые никогда его лично не знали, не являются его учениками в прямом смысле слова, но которые обращаются именно к текстам его, и поэтому создают, ну, такой, говоря страшным языком, научный дискурс вокруг Владыки Антония.
Вы знаете, ну, мне кажется, что отчасти вы правы, но отчасти это происходит, ну, как-то само собой, естественным образом, потому что на самом деле тема контекста, она так или иначе всегда присутствовала,
конечно,
на конференциях,
конечно.
Так или иначе всегда были какие-то доклады, которые проводили какие-то сопоставления или были посвящены, может быть, истокам мысли Владыки Антония, но в этот раз нам захотелось на них сфокусироваться. Ну, может быть, вы правы, потому что приходит время для того, чтобы вот это как какое-то необъятное, невероятно обширное наследие как-то все-таки уже стараться вписать в контекст православного богословия XX века, какое-то найти место, место, причем найти не такое, вот, знаете, чтобы найти какую-то ячейку, куда-то поставить и успокоиться там на этом, да, вот, ну, что-то определить и таким образом ограничить и, в общем-то, на этом забыть. Нет, не так. Важно действительно уяснить для себя вот этот феномен Владыки Антония, который, ну, отчасти загадочен, в общем-то, и для нас самих до сих пор. Ну, а почему такое влияние и такое значение имеет его слово для нас до сих пор. Все-таки прошло уже 20 лет, как он скончался, и так или иначе, к большому сожалению, но все меньше и меньше остается тех людей, которые непосредственно с ним встречались и общались. То есть из какого-то вот такого живого взаимодействия он вроде бы как-то постоянно уходит, исчезает. И в то же время на каждой нашей встрече, на каждой конференции или на каждом семинаре практически всегда подходят люди и говорят огромное спасибо за то, что вы делаете, за то, что слово Владыки Антония доходит до нас, потому что именно слово Владыки Антония невероятно помогло мне в моей церковной жизни. Кто-то говорит даже более определенно и более просто, говорит, что слово Владыки Антония единственное, что меня сейчас удерживает в церковной жизни. Такое тоже бывает. И вот этот феномен, а почему действительно оно остается для нас таким современным, таким актуальным, и, в общем-то, пока, я бы сказал, нисколько не гаснущим, совершенно не гаснущим. В этом феномене хотелось бы разобраться, и отчасти, конечно, это связано с тем контекстом, с той средой христианской мысли и православной традиции, в которых Владыка Антоний рос и возрастал. И, конечно, это место и эти связи тоже хотелось бы уяснить и понять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Егор Агафонов, президент Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Очень интересные слова вы произнесли, вот это вот четкое признание некого неопределенного человека. Я вполне понимаю, что это может прозвучать, и как это может прозвучать, что слово Владыки Антония единственное, что меня удерживает в церкви, или там единственное, чем я питаюсь, что-то такое. Я слышу это и думаю, как бы на это среагировал Владыка Антоний. Мне почему-то кажется, что он бы, может быть, услышал в этом какой-то повод немножко насторожиться, учитывая то, что в его текстах всегда встречается такая мысль о том, что задача пастыря не заслонять собой Христа.
Стать прозрачным.
Да, стать прозрачным, чтобы человек шел не к нему, а ко Христу. Не знаю, что вы об этом думаете?
Опять же, если мне позволено каким-то образом воображать, что бы сказал Владыка Антоний, я думаю, что он, услышав такие слова, ощутимо бы огорчился и постарался бы с этим человеком поговорить как-то иначе, объяснив ему, что не к Владыке Антонию человек обращается за помощью, и не к нему он приходит в церковь. Понятно. Совершенно понятно, я думаю, что для самого Владыки это было абсолютно очевидно, что в церкви происходит встреча. Происходит встреча человека с Богом. С Богом происходит встреча в таинствах, в церковной жизни, в личном богообщении. Но, тем не менее, вопрос, ну, наверное, это не очень удачное слово, но все-таки я вот попробую его употребить. Вопрос проводника, он тоже остается, да. Он тоже важен. Для нас не безразлично, из чьих рук мы получаем свидетельство о Христе. Для нас всегда важен живой, непосредственный, личный опыт, личные свидетельства, личные горения. Невозможно рассказами, невозможно самыми правильными богословскими объяснениями и рассуждениями зажечь свечу. Сколько мы не будем с вами разговаривать, свеча, вот на, если мы ее поставим рядом с нами на столе, сама собой она от этого не загорится. Свечу можно зажечь только от другой свечи. Вот так и живая вера, она всегда передается через какой-то личный опыт, через непосредственное общение с человеком, который открывает тебе правду жизни во Христе. Именно так было у самого Владыки Антония. Я думаю, что все хорошо помнят его рассказ о том, как он встретил своего духовника отца Афанасия Нечаева, когда он посмотрел на лицо этого человека и увидел, что в его глазах сияет отсвет вечной жизни. Вот так же и мы готовы открыться вере, готовы открыться этой встрече тогда, когда у нас есть человек, который служит живым образом такой встречи, живым образом такой веры. И, разумеется, владыка Антоний не единственный и далеко не единственный человек, который является таким свидетелем. Но что поделать, если для кого-то именно он становится вот таким проводником, такими воротами к встрече с Богом живым? Я думаю, что в этом есть большая радость, что человек говорит так, потому что владыка Антоний, как мне кажется, приведет именно туда, куда нужно.
А вот как вам кажется, в чем в этом смысле все-таки секрет владыки Антония? Понятно, что все люди разные, и каждый слышит даже в его текстах то, что ему нужно было услышать, то, что он ищет. Но все-таки вот для вас, например, лично, как для читателя, в чем специфика? Что такого говорит владыка Антоний, чего кто-то иной так не говорит?
Так не умеет, да? Знаете, я скажу два аспекта. Один аспект богословский, как мне представляется, а второй аспект – это, ну, непосредственные свойства слов владыки Антония. Если говорить о богословской стороне дела, мне представляется, что никто, так как владыка Антоний, не почувствовал, что сердцевиной христианского богословия XX века стал вопрос о человеке. Не вопросы о Боге, о троичности, о личностях, не вопрос о тех или иных божественных свойствах или догматических особенностях разных вероисповеданий. Центральным вопросом всего богословия стал тот самый пресловутый камень из средневековой притчи, единственный камень, созданный Богом, который Богу не под силом поднять. Это камень человека, человека, который наделен свободной волей, и эта свободная воля, соответственно, представляет из себя неразрешимую богословскую проблему. Ну, в данном случае речь как раз идет о том, что сам Бог ограничивает свое всемогущество теми пределами, где начинается свободный выбор человека. Вот вопрос о человеке, о том, что он из себя представляет, что такое образ Божий в человеке, как он живет, вопрос о человеческой глубине, о человеческой судьбе, о человеческом призвании. Вот это центральный вопрос всего богословия XX века. И владыка Антоний, как никто, это почувствовал, и как никто много размышлений и много бесед посвятил именно этому. А что касается стиля его разговора, собственно говоря, его бесед, мне кажется, ключом к его феномену является то, что он никогда не говорит ничего, что он не пережил бы сам. Mm-hmm. Есть очень известный случай о проповеди владыки Антония, когда он вышел в назначенное время на литургии к своим прихожанам и сказал: «Простите меня, это ужасно, но сегодня мне нечего вам сказать. Я сейчас был в алтаре, мы читали воскресные Евангелия, и я остался глух к этому, мое сердце ничем не отозвалось. Мне нечего сказать вам сейчас». Такая предельная правда, такая предельная открытость, такое в каком-то смысле бессилие проповедника является самой лучшей, самой важной проповедью. Я думаю, что это отсутствие проповеди в тот раз научило тех людей, которые были свидетелями этого случая, научило гораздо большему, чем какая-то очередная проповедь, потому что они поняли, что отношение с Богом и разговор о Боге может быть только честным, только идущим из глубины пережитого опыта. И вот это свойство всех слов Владыки Антония, то, что он никогда не говорит о чем-то, что не было пережито им самим, что не было прочувствовано, продумано. Он не говорит о встречах, о которых ему рассказали другие. Самые прекрасные люди, святые или учебники православного богословия. Нет, он говорит только исходя из опыта того, что было прожито, передумано и перечувствовано им самим непосредственно. И это, наверное, самое важное, на мой взгляд, свойство того, что мы вот называем феноменом Владыки Антония.
Мы говорим о грядущей конференции. Все ли могут туда попасть? Можно ли просто туда прийти, чтобы послушать доклады, пообщаться с людьми?
Да, все конференции у нас проходят в режиме свободного доступа. Все, кто живет в Москве или будет в эти дни в Москве, с 3 по 5 октября мы приглашаем к нам приходить. Все конференции проводятся, как обычно, у нас в Доме русского зарубежья, на совсем недалеко от метро Таганская. Вход там свободный, и это 3 дня, пятница, суббота и воскресенье. И, конечно, мы всех будем рады видеть и пообщаться и познакомиться.
Нужно ли как-то регистрироваться где-то или просто вот прийти и войти?
Предварительной регистрации нет, но когда гости приходят на конференцию, мы всегда стараемся предлагать им зарегистрироваться, потому что это важно для нас самих, важно понимать, кто приходит, чтобы люди как-то, если они желают, оставляли свои контактные данные, ну, для того, чтобы понимать, как вот изменяется ежегодно наш, скажем так, круг общения.
А мне, кстати, интересно, а как он изменяется? Изменяется ли? Я почему спрашиваю, это тоже не праздный интерес. У меня есть свои очень вообще приятные ощущения от вот того, ну, скажем так, какой коллектив собирается на конференции, причем под коллективом я имею в виду не докладчиков, а вообще людей. На разных мероприятиях бываешь, и всегда как-то атмосфера такой доброй вдумчивости и взаимопонимания царит на конференциях по Владыке Антонию. Есть какой-то, не знаю, ну вот какой-то образ людей, которые его любят, которых он привлекает и которые приходят.
И это возникает всегда некая общая очень тональность.
Да, да, и эта тональность такая очень светлая.
А вот да, я соглашусь с вами. Я, наверное, не могу здесь проводить какие-то исторические сопоставления. Прошлая конференция, это была единственная, в которой мне довелось участвовать уже вот в новом качестве возглавителя фонда. До этого я несколько раз конференции посещал, ну, просто как гость, как слушатель докладов. Вот, поэтому сейчас будет вторая конференция, на которой я встречусь с докладчиками и с гостями вот уже в новом качестве. Ну, наверное, после нее уже можно будет проводить какие-то сопоставления о том, как ситуация изменяется и в какую сторону. Но, конечно, есть какие-то печальные факторы, разумеется, потому что, ну, к сожалению, время идет, и многие нас покидают, многие уходят, у многих людей, которые уже входят в силу возраста, исчезает возможность вот так вот посещать конференции и наши встречи непосредственно. Но, тем не менее, приходят и новые, и очень отрадно видеть такие случаи, вот о котором мы говорили сегодня, когда люди, ну, условно говоря, постепенно перемещаются из зала на сцену. То есть, когда люди сначала просто интересуются наследием Владыки Антония, потом начинают делать это более профессионально, пишут о нем какие-то работы и вот даже становятся составителями новых замечательных книг. Мы очень надеемся, что это случай не единичный, а именно так и будет продолжать развиваться дальше.
Ну, давайте мы скажем, что поскольку мы говорим о фонде митрополита Антония, мы говорим о том, что фонд существует на пожертвования, конференция проводятся на деньги неравнодушных жертвователей, и все могут поучаствовать в том, чтобы поддержать эту замечательную инициативу. Вы собираете помощь и таким очень проверенным способом на краудфандинговой платформе, не на какую-то там личную карточку, а очень профессионально и надежно. И где искать информацию?
Да, конечно, Константин, спасибо, что мы об этом говорим. Разумеется, проведение конференции – это всегда затратное дело, она требует своих вложений, своих средств, которых в постоянном режиме существования у фонда нет, поэтому вот уже несколько раз на конференции мы проводим вот такие краудфандинговые сборы, и будем благодарны всем и каждому за посильное участие, за посильную помощь. Ну и, кстати, хочу отметить, что это может быть как совершенно безвозмездной такой благотворительной помощью, так и выбором определенных лотов, которые мы для наших жертвователей подготовили на этой платформе, то есть там можно внести пожертвование и получить в ответный дар от фонда или какую-то из новых книг Владыки Антония, или какие-то мероприятия, которые мы тоже предусмотрели, или какие-то сувениры и так далее. Вся информация о нашей конференции, о нашем сборе открыта, доступна, и в первую очередь на сайте фонда. Сайт очень легко найти в интернете, antsur.ru, ну, сокращение от Антоний Сурожский, antsur.ru. Ну, и кроме того, у фонда есть группы в социальных сетях, которые называются «Друзья фонда митрополита Антония Сурожского». Это можно найти и в ВКонтакте, и в Телеграме, и в других соцсетях. Вот просто по поиску там тоже вы сможете найти и встретить эту информацию.
Ну что ж, спасибо огромное за эту беседу и за весь цикл бесед про Владыку Антония. Егор Агафонов, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Никогда не устаешь о Владыке говорить, и сколько бы тем ни поднял, все равно мало, и вы совершенно правы, не только неиссякаемый источник текстов, еще просто неиссякаемый источник вдохновения. Тут я уже, может, могу в качестве такого эпилога от себя свидетельствовать, что ну, давно уже читаешь и перечитываешь тексты Владыки Антония. И на радио они в разных программах звучали, и нет-нет, да и подумаешь, ну, вот уже известный автор, известный источник. И вообще,
но имеет свойство все время по-новому открываться.
Да, и как бы уже, в общем, чему там уже удивишься. А все равно в очередной раз читаешь, и вроде бы даже знакомые мотивы, знакомые темы, даже одни и те же повторяющиеся истории из разных текстов, все равно продолжают вдохновлять. Вот видим, Владыка молится, не перестает. И связь – это не просто связь памяти, а связь еще живого общения. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, это был «Светлый вечер». До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио «Вера».